Замполит. Гасик. Книга первая. Гирильеро. Пролог. Тупак Амару III оглядел цепочку воинов кечуа и порадовался, что наконец-то у них нормальное снаряжение. Не полностью, есть еще неудовлетворенные хотелки, но в целом неплохо, особенно на фоне пробелов в обучении. Примечание. Кечуа. Индейский народ в Южной Америке. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Каждый взгляд на крепкие горные ботинки добавлял чуточку гордости. С обувью пришлось возиться много и долго, с самого начала эпопеи. Индейцы-то здешние привычны ко многому. Зимой и летом ходят в сандалиях на босу ногу, а то могут вообще босиком. Но это годится для обычных переходов или сельскохозяйственных работ. А вот когда ты тащишь на себе 30 кило груза и снаряги, да еще бегом по усеянной острыми камушками тропе, без хороших ботинок никак. Пробовали делать сандалии усутас с более толстой подошвой. Умельцы тут в каждой общине есть. Но подвел материал старые покрышки. Спокойно ходить в них можно, а воевать в горах трудно, особенно когда скалы мокрые от дождя или тумана. Пробовали делать из нескольких слоев кожи, но тут не принято ее дубить. И сыромятная подметка набирает влагу, размокает и разъезжается. Печальнее всего, что даже при наличии денег нельзя вот так просто взять и купить хотя бы полсотни ботинок. Это мгновенно станет известно военной контрразведке. Эх, а так бы заказать прямо у Лёве, или, если их еще нет, у какого-нибудь Дахштайн.
Примечание. Лёве Дахштайн. Производители тактических и горных ботинок. Конец примечания.
Синка молодец. Нашел и раскрутил этого толстого субофициала из Марискаль из Тигарибии, сидевшего на здоровенном складе парагвайской армии, прямо при тамошнем аэродроме. Сколько через него успели затарить, пока он не решил сыграть в обе стороны, не сосчитать. Денег он, конечно, нахапал немерено, но с другой стороны. А что толку с тех денег, если их потратить не на что? Да и продавал он, как ни крути, ниже рынка. И продавал бы дальше, да жадность помешала. Зато теперь бойцы выглядят не как шайка оборванцев, а как регулярное подразделение. И не смогут больше стонать и отлынивать от тренировок по причине сбитых ног.
Примечание. Субофициал. Звание в парагвайской армии почти прапорщик. Конец примечания.
Смуглое индейское лицо Тупака затуманилось. Его снова накрыли мысли о подготовке, которая давалась с большими трудами. И не в последнюю очередь из-за самого Амару. Вернее, из-за ограниченности его времени, знаний и неспособности быть сразу во всех местах. Да, десяток другой инструкторов еще бы не помешал, но кто их сюда пошлет? Голова колонны внезапно затормозила, и партизаны хоть и не очень быстро, но, по крайней мере, правильно присели слева-справа от тропы, ощетинившись карабинами в разные стороны. Вот еще один повод для гордости. Все вооружены единообразно. В бою не приходится думать, какие патроны кому нужны. Американские М1, американские же М1911, лимонки и все прочее. Это при том, что боливийская армия пока вполне обходилась маузеровскими винтовками довоенного чешского производства. Остальным, правда, так не повезло. В лагерях до сих пор можно найти самые разнообразные стволы. Но каждое подразделение стараются вооружать однородно. Тупак мысленно улыбнулся, вспомнив своих гансов с маузерами, рейнметаллами и вальтерами. Отряд Катари Кауя. Хороший отряд получился. И командир тоже хороший. Полностью оправдывающий свое имя Катари, змей. Мудрый и неторопливый Ка, по итогу добивающийся всего желаемого. Или отряд новобранцев, которых заставляли бегать с винтовками М1 «Гарант». Несмотря на одинаковый индекс с карабином, винтовка весила на целых 2 килограмма больше, что очень немало в горных условиях. Ничего, через пару лет военные в Перу возьмутся за ум и закупят АК. Вот тогда можно будет разгуляться. А пока так, с миру по нитке. И ведь буквально со всего мира. Пулеметы все больше чешские, винтовки немецкие, американские. Пистолеты-пулеметы вообще сборная солянка. Англия, Израиль, Бельгия, Аргентина. Есть даже такая экзотика, как доминиканские крестобали или сохранившиеся со времен Чакской войны стрелядлы Шмайсера 1918 года. Что там? Косик, дозорные слышали голоса. А вот это плохо. Местных тут не должно быть. Не местных тем более. Маршруты выдвижения определили заранее и заранее же разведали. Глухие окольные тропы, по которым ходят только дикие ламы. Люди, даже самые тупые, непременно заметят в узкой долине, если не отряд, то его следы, и, скорее всего, доложат главе общины. А то и проезжающему армейскому грузовику, на который как раз и идет охота, чем угробят всю акцию. Но это еще полбеды. Беда, если не местная, то есть армия. Просто так шарахаться по горам солдатикам незачем. Сюда полезут только рейнджеры, и то в том случае, если у них есть цель. А никакой другой цели, кроме засады на отряд Амару, у них в здешних местах нет. А это значит, что у них есть точная и еще важнее своевременная информация. Решение о выходе отряда на акцию принято позавчера. «Надо бы проверить, кто за эти дни спускался в долины», — подумал Тупак. «Но это, разумеется, в том случае, если кто-нибудь вернется в лагерь. Хотя нет, некому». Сразу после приказа лагерь был закрыт, и незаметно покинуть его стало очень трудно. А на утренней и вечерней перекличках на месте были все бойцы. Обернуться же туда-обратно за полдня никак невозможно. И тем более невозможно за ночь. Попросту свернешь себе шею. Или, черт побери, это тепловизоры. Но нет, весь марш над ними летали только кондоры. Командир оглядел бойцов. Дураков среди них не было, и, судя по напряженному виду, встречу с рейнджерами просчитали все. Он молча махнул рукой, и его люди по одному, тихонько, стали занимать более надежные позиции, чем сидя по сторонам от тропинки. Сам он скинул с плеча карабин и устроился чуть повыше, за здоровенным камнем, или, скорее, маленькой скалой. От головы колонны послышался свист, отбой. Следом прибежал маленький индеец Искай, самый ловкий разведчик в отряде. «Ложная тревога, Косик!» Дозорные приняли крики птиц за голоса. «Ты уверен, Искай?» «Уверен, можно идти дальше». «Хорошо. Только поставь дозор сразу две пары. Одну впереди, другую сзади. Но так, чтобы они друг друга видели». Искай кивнул и умчался вперед. Повинуясь знаку Амару, бойцы вновь сошлись на тропинке и выстроились в колонну, все еще нервно озираясь. «Пожалуй, надо встряхнуть ребят». «Ну что, обжоры, обосрались перепугу?» «Никак нет, только с лютой ненависти». Осклабился с щербатым ртом Юнапаке. Бесшабашный малый, храбрый до безумия, но при этом разгильдяй. «Попрыгали желудки!» Бойцы в разнобой заскакали по тропинке. «Бряк, бряк, бряк-бряк!» «Ну, так и есть!» У всех шуршит одежда, да по камушкам подошвы, и лишь у Юнапаке брякает Франция. Амару приказал остановиться и подошел к индейцу вплотную. «Опять?» «Оно само разболталось, я укладывал плотно!» ну да, само!» «Что-то много у тебя само происходит. Вчера вон само выскочило, что дозор не нужен». Юнапаке самолюбиво вскинулся. «Конечно, не нужен. Здесь не бывает чужих». «Да, тут еще подарочек. Зато в бою лучше многих. И почти с каждым так. Здесь хорошо, тут плохо. Вот и думай, командир, у тебя голова большая. И ведь оставишь его в лагере, непременно выкинет фортель, как месяц назад. Бросил пост и ушел в деревню. Соскучился по семье». Тупак тогда 2 часа говорил с дедом Юнапаке, и почтенный старец даром, что не пинками, выгнал непутевого внука из дома и наказал во всем слушаться Косика. Впереди, в просветах деревьев, уже угадывался первый хребет и перевал Малый Кучо. За ним впадина, по которой бежит горная речушка или ручей Ниасу, подъем на перевал Средняя Куча и спуск в долину, к автодороге. Всего-то 5 километров по прямой, но это горы, так что минимум 2 часа пути. Но лучше закладываться на 3. За это время еще пару раз тревожно орали птицы чаха. Отряд замирал и нервно вслушивался в пространство вокруг. Но чужие тут действительно не ходили. Вскоре внизу показалась долина. По мере спуска становилось заметно теплее. Бойцы распустили завязки чульо и закинули полы пончо за спину, на рюкзаки.
Примечание. Чульо. Вязаная перуанская или боливийская шапка с наушниками. Конец примечания.
Целое дело было. Тут чули и пончо делают самых ярких расцветок. У каждой общины свой узор. И потому, когда Амару попросил сделать все серым, зеленым и коричневым, на него посмотрели, как на идиота. Только авторитет великого инки, незримо витавший над носителем громкого имени, не дал сорвать первый заказ. Правда, когда Искай в новом невзрачном одеянии потерялся в лицу, старики покивали и согласились, что да, неплохая мысль была. Впрочем, упертый дед Кантига плюнул и отказался участвовать в этом глумлении над заветами предков, как он выразился. «Эх, дедушка, когда твои предки придумывали заветы, минных полей не было. И снайперских прицелов. И тепловизоров. Гадских тепловизоров тоже не было». Амару задумался. «Где бы, кстати, найти ткани серебрянки? Подбить понча. Сразу ведь тепловая заметность упадет. И надо бы накачать еще раз инти, чтобы проверил лагеря на открытый дым и огонь».
«Вот и дорога».
Отряд точно вышел к заранее выбранному месту, и этому стоило порадоваться. В прошлый раз проводник промахнулся почти на километр и чуть было не сорвал всю акцию. Зато сейчас можно, не торопясь, устраивать засаду. Укатанный щебень, асфальт пока только в городах, делал хитрую петлю с подъемом. Какой бы ни был лихой водитель, он тут непременно затормозит. И еще хорошо, что с правой стороны, после петли, дорога почти прямая и просматривается далеко. А вот слева серпантин, и командир выслал дальний дозор, а за первым поворотом поставил юнапаки с базукой и еще одного бойца на всякий случай. Снарядов, правда, всего 3 штуки, и потому практики толком и не было. Тренировались, так сказать, пеши по конному. Разбирали, собирали, наводили, и все. Так что какой гранатометчик из юнапаки? Бог весть. Одна надежда, что в бою не растеряется и не подкачает. Вот, кстати, странность. Базука тоже М1, как винтовка и карабин. А если копнуть, то такой же индекс еще у кучи армейских приблуд. Пистолета, пулемета Томпсона, гаубицы, стальной каски, миномета, 2 зениток, пулеметной ленты. Даже танк М1 у американцев был. Такое впечатление, что те армейские начальники в US Army, что придумывали номера изделий, школу прогуливали и других цифр не знали. Иска и еще 2 бойца раскидали по дороге чеснок и скрыли в зарослях на противоположной стороне. Оттуда будет удобнее контролировать обочину, если солдаты среагируют и успеют залечь в кювет. Сам же Амару еще раз проверил, как бойцы заняли позицию. Все устроились правильно и приготовились ждать. Лишь совсем молодой мальчишка, только-только сменивший гарант на карабин и еще ни разу не стрелявший в настоящем бою, сжимал оружие так, что побелели костяшки пальцев. «Не ссы, бомбина!» — похлопал его по плечу Амару. «Они боятся нас еще больше!» Парень слабо улыбнулся, но расслабился. Командир подмигнул и пошел вдоль цепи дальше. «Все по плану. Пулемет на месте, воины держат под прицелом дорогу и оба поворота». В джунглях на противоположной стороне дороги мелькнул белый платок. Раз, другой. Амару вынул такой же кусок ткани из кармана и помахал им влево-вправо, а затем изобразил букву «М». В ответ Иской описал платком кольцо, букву «О». Значит, маскировка окей. Уж кому-кому, а Искою в этом деле можно доверять. Последним проверил юнапаки. Тот вольготно развалился за камнем, выставив напарника наблюдать за дорогой. «Базука заряжена. Все в порядке, косик». «Хорошо. Помни, что бы ни случилось, не бросай пост». Индеец нисходительно кивнул. «Сколько можно долбить одно и то же?» Тупак с досадой вернулся на свой командный пункт чуть выше общей линии. Теперь оставалось только ждать. И цыкать на бойцов, вдруг решивших почесаться или переложить винтовку, отчего она стукнула о дерево. И лупить проклятых вездесущих мошек, так и норовивших впиться в кожу. «Верно сказано. Бесшумных засад не бывает». Деньги солдатам в Самайпату возили раз в неделю из Санта-Круса, столицы департамента. Легковая машина с важным лейтенантом лет 50, не иначе главным финансистом, грузовик с 5-6 солдатами в кузове, при десятке плотных мешков под сургучными банковскими печатями. Сегодня как раз такой день. До Самайпата отсюда примерно 30 километров, час езды по сухому. Дождь собирался, но так и не собрался, только заставил всех упариться. Куэвас ближе втрое, и там есть полицейский пост. Даже если они как-то узнают о нападении, оттуда меньше, чем за 20 минут не добраться. За это время выпотрошить грузовик можно без спешки. Да и сколько пост сможет послать на помощь, если там всего 3 полицейских? Амару привычно закинул в рот листья коки из мешочка на шее и еще раз подумал, что правильно, он взял не 10 бойцов, а 2. И страховка от случайностей, и больше людей пройдут крещение боем. А потом отход 3 группами, чтобы не торить слишком широкий свет. 2 раза крикнул Чахой дозорный. «Едут!» Амару навел в ту сторону старенький бинокль с самодельными блендами, но листва скрывала поворот. Секунд через 30 среди симфонии горных звуков прорезался движок грузовика. Старый, наверное. Вон как-то растит. Легковушку за ним и не слышно.